от Матфея, 18 глава, в 3 стихе. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Это Иисус, который это сказал ученикам. Они могли бы отвечать ему: «Мы уже обратились к тебе». Я понимаю, что это понятие обращения к Иисусу имеется в разной степени. Тот человек, который сперва как-то обратил к Иисусу, надо еще раз обратить. И есть это как лестница, где есть разные уровни. И, безусловно, здесь Иисус так имел в виду, что вы уже пришли ко мне, вы ходите со мной, но вам надо еще обратиться и становиться как дети. И дальше он сказал Петру, особо Петру, и что тебе надо? Вот, обратиться. И когда ты обращенный, тогда ты будешь укреплять свои братья. Получается тогда, что Петр не совсем обращен к Иисусу. И это уже дальше в Евангелии Иисус это сказал. Итак, в нашей духовной жизни, я считаю, что есть разных уровней вот, духовности и духовного вот, развития. Чаще всего люди сомневаются на об необходимости перекреститься, если они приняли, как ребенок, крещение. Я думаю, что об этом не надо переживать, потому что у каждого есть свое время. И у нас все есть разные уровни духовного роста. И я считаю так, что это все-таки так, что как взрослый человек надо это принять. И когда мы сами для себя сможем покаяться, верить в Евангелие, решить для себя мой путь, который я хочу. Ничего плохого, что какой-то добрый родитель или крестник это сделали для нас. Вот слава Богу, что кто был такие заботливый для нас. А уже как взрослых людей, нам надо тогда дальше, вот, выше, так как Бог показал нам. Ну, Иисус сказал в 6 стихе: «А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничные жернов на шею и потопили его в глубине морской». Как мы сможем соблазнить человеку? Через того, что мы ведем человеку в греху. Опять, мы, наверное, сомневаемся, что я могу так, кто я? Нет. Я не умею соблазнить человека. А как я часто говорю, я повторяю, у нас есть гораздо побольше значения, чем мы раз представляем. Через наши примеры. Мы на самом деле сможем вести человека в грехе. Мы сможем соблазнить человека. Из-за того, что наш пример является тогда для него ободрением в этом пути. Итак, Иисус сказал, что это страшный грех, если мы так сделаем. И он использовал тот метафор, что лучше для такого человека, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Мы встречаем тот же самый фразу дальше в Откровении, когда читаем, что это является судьба Вавилона, такой грешная система, которая совсем против Бога. И Иисус имел в виду, что если ты так делаешь, если ты будешь соблазнить одного из малых сих, тогда это вполне так, как ты сам, Вавилона. И это довольно жесткий язык, который он использовал. Это для него страшно, если и мерзость, если мы будем соблазнить человеку. Человек, который хотел как-то жить по-духовному, и мы ободраем тот человеку по-другому. И 8 стих: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебе, отсеки их и брось от себя». Если кое-что в твоем жизни соблазняет тебе, он в предыдущем стихе говорил о том, что соблазнить другого человека, одного из малых сих. Я думаю, что он имел в виду, что если ты будешь соблазнить другого человека, тогда ты сам себе соблазнился. Итак, если есть кое-что в твоем жизни, которое является камень преткновения для другого человека, это и тоже для тебя тогда каменно преткновение, и надо это бросать от себя. Но он как раз сказал, что лучше для такого человека, если он будет брошен в глубине морской, брошен в осуждение. Я думаю, он имел в виду, что надо смотреть на свою жизнь и изолировать тех слабостей, тех моментов, в которых мы признаем, что да, это грешно. И что значит брось от себя, чтобы ты не будешь брошен в огонь вечный, то есть вечную смерть в судный день. Я думаю, это значит, нам надо сам себя испытывать и понять, что да, тот привычка, которая у меня есть, это очень вредно, это очень плохо, не только для себя, а для других. Хотя, наверное, мы не сможем до конца достичь совершенства, мы сможем это бросать от себя в том, что мы признаем, что да, это на самом деле следуется на вечном осуждении. Я с этим согласен. Господи, окажи, пожалуйста, милость и благодать ко мне. Но я признаю, что это грешно, что это достойно такое поведение, которое я сделал или сделаю, это достойно вечного осуждения. Я с этим согласен, Господи, я согласен. Это, по-моему, значит, бросать от себя вот, рука твоя или нога твоя. То есть нам надо смотреть на нашу жизнь и сам себе понять, что да, этот час не то. Хотя я не могу это бросать, как сказать, вот, все равно я признаю, что это грешно, что это достойно вечного осуждения. Я согласен. Я такой интерпретации предлагаю. И опять он вернулся к этому вопросу соблазнить одного из малых сих в 10 стихе. Потому что он сказал, ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Значит, у каждого человека есть какой-то ангел-хранитель. Это вполне правильно, то понятие, которое есть у некоторых, что есть ангел-хранитель. Есть. Для каждого человека. Помните, когда Петр был в тюрьме, и весь церковь молились для него, и фактически он освобождался от ночи, и пришел к нему поздно ночи. Стучил на дверей. И девочка там слыхала, бегала с радостью, сказала всем, Петр здесь, на улице. Он стучит на дверь. Нет, они сказали, не может быть самого Петра, это вроде его ангел. Тогда даже у них в первом веке были такое понятие, что у каждого человека есть ангел-хранитель. И не только ангел-хранитель, а ангел, я сказал, представитель, который представляет нам перед Богом, смотрит на самом лице Отца Небесного. И вспоминая это как-то помогает нам немножко уважать людей, потому что уважать, уважение для другого человека, кажется, для нас всех сложно. Мы слишком скептически, что да, тот парень, он, да, я знаю, кто он. Она, ну да, я знаю, как она. Но фактически у этого человека есть ангел, который смотрит прямо на лице Отца нашего Небесного. У тебя есть тоже, но у этого другого человека есть и тоже. И поэтому, понимая это, из того четко написано об этом, что у нас есть такой ангел, значит, мы будем как-то более уважительно к друг другу относиться. Он объяснил в 12 стихе, как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Ответ к этому вопросу. Будет ли он так и делать? Я думаю, что ответ к этому – это нет. Потому что в практике, если потеря есть лишь 1%, это неплохо. Если, ладно, 100 овец есть, а потеряешь же 1, ну ладно, так и есть. Ответ к этому вопросу, он сказал, как вам кажется, как мне, как Данкан, как мне кажется, ответ к этому вопросу – это нет. Если бы у кого 100 овец, одна из них заблудилась, На самом деле он оставил бы 99 и пошел бы искать тот один, я думаю, вряд ли. И все притчи Иисуса начинаются так. Какой-то рассказ, который мы сможем представить, представляемые, но истории, но рассказы. И всегда закончится кое-что необыкновенное. И тот дол нереально стал. Тот нереально момент. Это потому, что тот человек, ну, оставил бы 99 и пошел бы за одного. И тот дол нереальности в каждом притч, по-моему, является какой-то, ну, указатель для нас к значению, в интерпретации. Именно в том, что здесь он имел в виду, что да, Бог такой, человек так не сделал бы. Человек думал бы, да ладно, это неплохо, 99 хороший, ладно, один куда-то ушел, да ладно, так и есть. А разве? Он так сделал бы, оставил бы 99 в горах и пошел бы искать заблудившуюся. Да, Иисус и Бог так и делают, а мы так не сделали бы. То есть для них каждый человек имеется какую-то значительность. Если человек уходит от него, он не думает, да ладно, но есть в этом зале, скажем, 100 человек, ну ладно, один дальше не приходит сюда, ну да ладно, это неплохо, 99 все равно пришли. Нет, у Иисуса нет такого вот подход. Для него каждый человек является значительным. И это чудесное ободрение для нас. Что он будет поискать человеку до того, что он найдет. Пятнадцатом. Если же согрешить против тебе брат твой, пойди, обличи его. И так далее. Если он не будет слушать, тогда в 17 стихе скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытар. Хотя, как Иисус сам относился к язычников и мытаре, он кушал с ними. С теми, которые вообще плохие, считали у евреев, как бы, ну, неспасаемые, он был вообще не с ними. Садил с ними, покушал с ними. И в первом веке, в рамках первого века, покушать с человеком, значит, ты принял тот человеку. Для имя это очень чувствительный вопрос. С кем ты будешь преломать свой хлеб? На чьей столу ты будешь сидеть? Для нас это ни при чем. Кто со мной на столу? С кем я буду кушать, это ни при чем. А для имя это очень значительно. Потому что они поняли, что вина как-то происходит через связи с человеком. Если я буду сидеть с этим человеком, покушать с ним, значит, я как-то виновен за его греха, за его, ну, грех. А Иисус совсем по-другому. Итак, я чувствую здесь в какой-то мере сарказм или второе значение, скажем так. Когда Иисус сказал, ну ладно, если вы будете целый процесс делать с человеком, и не получается, то пусть он тебе, как язычник и мытар, как Иисус относился к этому, очень положительно, общался с ними, принял их. Но дальше он сказал в 15 стихе, если согрешить против тебя брат твой, то вы сможете такой процесс сделать. Но Петр пришел к нему в 21 стихе и сказал, сколько раз прощать брату моему, согрешающему, против меня. То 7 или раз? Петр думал, ну ладно, я понимаю тебе Иисуса, да, ты так это объяснил, а я могу показать вещи, вот уровень, я могу просто ему простить. А сколько раз в день? 7 разов. Иисус, я уверен, с улыбком, 22-й, сказал, да нет, не по 7, но 70-й раз. То есть Иисус имел в виду прости ему без ограничений. Если это значит 70 на 7, получается 490. В другом Евангелии написано, что он спросил, сколько раз в день прощать брату моему. Если 490 раз в день брат твой пришел бы к тебе, говоря, ой, я извини, я бил тебе, ой, прости меня. 490 раз в день, разве его покаяние искренне? Конечно, нет. Итак, когда Иисус сказал, что 70 на 7, я понимаю, что он имел в виду не 490, а вообще без ограничений. Если мы будем так простить человеку столько, это значит, что его покаяние, видимо, не искренне. Я думаю, что Иисус просто имел в виду простить человека и не обратить внимания на тот вопрос искренность его покаяния. Но в 15 стихе он сказал, если согрешит против тебя брат твой, то есть можете обличить его и делать всякие это процессы. И дальше он сказал, кажется, по-другому. Если согрешит против тебя брат твой, то прости ему 490 раз или 70 на 7 раз в день без внимания на искренность его покаяния. Это то, как Иисус имел в виду. Когда он сказал, есть такой процесс, обличи его, потом возьми с собой еще братья, потом церковь, и потом, до свидания. Он это все как-то сказал чуть с сарказмом, что да, вы сможете так делать, но рекомендую простить тот человеку без обращения внимания на вопросы искренности его покаяния. Просто прости. И так он имел в виду, что когда человек согрешает против нами, у нас есть выбор. Мы сможем обличить его и начинать с ним вообще, я буду все по закону с тобой, и в конце концов, до свидания. Или мы сможем просто простить человеку без ограничения. И я думаю, что он так имел в виду. Он дал нам выбор. Да, ты сможешь обличить и так далее. И, конечно, у нас есть такой выбор. Мы сможем так делать, обличить. Если не получается, то сообщить другими и, в конце концов, до свидания. Или мы сможем простить без ограничения. А как мы будем выбрать? Иисус сказал на горной проповеди, что так как мы будем простить, то есть согласно качеству нашего прощения другого человека, это точно так, как Бог будет нам простить последний день. Итак, если мы будем требовать от человека покаяния, и он покается, хорошо, я буду тебе простить, хорошо. Так мы будем прощены с самого конца, когда мы будем стоять перед Иисусом. То есть он будет только дать нам прощение, если мы покаялись. А у нас есть столько грехов, которые мы вообще не забыли, и поэтому не покаялись. Или грех, который мы пока не признали, не поняли, как грех. Может быть, что человек даже принимает крещение, и только после 10 лет он понимает, что «Ой, это то, что я сделаю, это очень грешно. Ой, Господи, прости меня». Но мы тогда как-то ожидаем от Бога полное прощение за все грехи. Даже тех грех, которые мы не понимаем, что это грех. Тех грех, которые мы вообще сделали и забыли. А если мы так хотим получать прощение, просто вообще от Бога, тогда получается для нас, что это жизненно важно, чтобы мы будем простить другие без требования покаяния. Конечно, если человек нам злоупотребляет, это очень сложно. Конечно, я, конечно, понимаю, что это очень сложно. Но можно простить человеку, но это не значит, что мы будем доверять тот человеку. Доверие и прощение – это две разные вещи. Сможем простить без требования покаяния, но это не обязательно значит, что мы будем поэтому ходить с этим человеком, жить с этим человеком. Не обязательно значит, что мы будем доверять тот человеку. Нет. Но простить, я считаю, что это необходимо. И он закончил с этим притчей. Был человек, который должен был царю 10 тысяч талантов. Это так как миллиардов в нашем рамках. И, конечно, вопрос возникает, как получилось, что маленький раб имел такой огромный, колоссальный долг в Разве тот царь не знал, что тот человек не мог никак это платить? Тот огромный долг только случилось из-за того, что тот царь как-то очень добрый, что он всегда дал тот человеку то, что он попросил. И это точно наша ситуация перед Богом. У нас колоссальный долг. Человек сказал 26-й, ой, потерпи на меня, и все тебе заплачу. И он поэтому его простил. Самое главное, что хотя мы понимаем, что я не могу платить мой долг в духовном плане перед Богом, я это очень хочу делать. Это желание, которое самое главное. Если у нас есть желание платить тот долг, тогда он будет нам простить. И он ушел, взял другого человека, который должен ему копейки, и бросил тот человеку в тюрьме, в темницу, в 30 стихе, пока не отдаст долга. Конечно, если он в темнице, он не мог никак платить, он не мог никак зарабатывать, он не мог никак платить долга. То есть он ставил тот человеку в положение, где он не мог никак примириться с ним, где он не мог никак платить долга. Мы сможем и тоже так и делать с людьми. Ставить человека в положение, где он просто не может примириться с нами, он не может никак платить свои долга перед нами. И это кажется для нас нереально. Это кажется как мультик, как нереальная картина. И, конечно, Иисус имел в виду так, потому что Он хотел, чтобы мы поняли бы, что на самом деле мы в этом положении. Хотя мы считаем долг каждого человека, который у них есть к нам, нам надо вспоминать, что наши долги перед Богом – это ужасно. Вспоминая, что каждый грех требуется смерть. Возмездие для греха является смерть. И столько грехов мы совершили, столько грехов ты совершил в своей жизни. Миллиардов. И каждый раз это требуется вечная смерть. Наши долги перед Богом огромны. Когда мы чувствуем боль из-за того, что у людей есть перед нами долги, и есть, у них есть долгов не только в финансовом плане, но вообще в жизни. Это почти невозможно как-то справиться с такими чувствами. Потому что это так обидно, что я дал тот человеку кое-что. Не только деньги, но прощение, общение, и он так сделал со мной. Это ужасно жить с этим. И мы знаем, как людей буквальным образом с ума сходит из-за этих чувств. А как мы сможем тогда справиться с такими чувствами? Как я могу жить с этим человеком или просто с этим воспоминанием о том, что ему должен мне столько и не дал мне? Только я предлагаю, если мы будем брать этот совет Иисуса, то есть понять, что у меня сам есть огромный, колоссальный долгов перед Богом. Миллиард раз больше, чем у этого человека ко мне. Только в этом образом, я думаю, мы сможем как-то справиться с этим. 32 стих. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебе?» Государь здесь является Иисусом. Он призывал тот человеку. И это придется, когда Иисус придет. Когда Иисус придет, Он будет нам призывать явиться перед судным троном. И на судном троне Иисусе это не просто «да», «нет». Хорошо, молодец, ты будешь жить вечный, а ты, да нет, ты налево. Он будет объяснить человеку, зачем, типа Царствие Божие, или зачем ты будешь во второй раз умереть вечно. То есть будет какой-то разговор. И он будет цитировать моментов из нашей жизни, когда мы человека не простили. То есть все то, что мы сделали в этом жизни, простить, не простить, и это все такие отмещения, которые есть на самом глубине сердца человека, он будет как-то вспоминать, и он будет как-то цитировать перед нами в судном дне. Поэтому мы видим важность нашего отмещения к людьми в этом жизни, потому что каждый шаг, каждое отмещение, которое у нас есть, в конце концов имеется своих вот суд, своих новых разговор на самом конце. Ладно, у кого есть вопросы, комментарии, споры?
Есть же вещи, которые нельзя простить. Во всяком случае, они есть.
Ну, если есть вещи,
никак
которые...
Никак не могу вот перешагнуть через этот порог и вот простить. Боль такая, что...
Ну, у нас все, по-моему, мы сможем все, наверное, сказать аминь к этому, что у нас все есть такие моменты против людей. Но и что помогает, какой совет дать, это оценить наши долги перед Богом. И факт того, что Он нам простил, это единственный способ. Через того мы сможем тогда найти какую-то силу простить.
Я вот, например, молюсь так: Господи, научи меня прощать, как Ты меня прощаешь, но на самом-то деле я не прощаю.
Я тоже сам не.
Ну, тогда, когда Иисус дал нам Отче наш, да? Прости наших долгов, как мы будем...
Как и мы прощаем.
Да, как и мы прощаем. Молиться, тот Отче наш, это очень сложно. Очень
потом,
сложно.
Потом я сегодня поняла Деток крещения нигде ж не написано детей крестить.
Да, конечно.
Идите научите.
Да. Я имел в виду, что надо перекреститься.
Но уже взрослыми.
Да, уже взрослыми. Я сказал, что просто можно понять тот первый, как какую-то, ну, первую степень, скажем.
Ну, видите, я, например, по неведению делала, когда у меня маленький сын заболел, то я боялась, что он останется некрещеный. Конечно, я крестила. Ну, как крестила? Ну, обряд делала. А вообще, Слово Божие говорит, идите научить, а потом крестить.
Да, да, да. Надо научить, потом крестить, да.
А как будет с этим человеком, который сказал, покайтесь, к Данкину не ходите.
Подходите, подходите. А, подходите. Уже
подходит, да? Как это будет с этим человеком?
А? Все ходят, да?
Ну, что мы читали? Мне надо ему простить?
Да.
Нет, это не сложно.
Так у него фамилия соответствует ему. Коновалов.